Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 13 августа 2024 года. Лето подходит к концу, дорогие друзья. И с вами, как и всегда в это время по вторникам, Теос Медиа с Василием Ласточкиным. И мы продолжаем начатую нами серию передач совсем недавно, посвященную чтению книги притчей Соломона. Вотум сепаратум. Голос меньшинства, или, если быть более точным в этом переводе с латинского названия, это отдельно звучащий голос мудрости. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривые и которые блуждают на стезях своих. Вы когда-нибудь думали о том, что человек может стать заложником своего собственного дурного предпочтения или неверного выбора? Сегодня мы поговорим с вами о вере и религии в очень неожиданном контексте. И я не случайно эпиграфом к этой передаче выбрал фразу «Если то, тогда». Вот эти три наречия связывают между собой причину, выбор и следствие. «Если то, тогда» в отношении к вере и в отношении к религии. И начинается вторая глава книги притчи, которую мы с вами сегодня будем читать, говоря о вере и религии, с обращения очень личного. Мудрость говорит человеку: «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, если...» Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище. Так, если кончились, теперь смотрите, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Смотрите, и вот тут 9 стих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. И вот тогда, когда мудрость входит в человеческое сердце, становится частью нашей сущности, тогда мы начинаем понимать то, что должны понимать. И вот я этот разговор о вере и религии начну с такой, с небольшой цитаты Василия Васильевича Ключевского из его дневников, наш удивительный совершенно историк, читать его безумно интересно, и вот в своих дневниках он написал фразу такую потрясающую: «Смотря на них, как они веруют в Бога, так и хочется уверовать в черта». Так описывает этот светлый ум дурную религию. Религию формы, за которой прячется дурное содержание. Вспомним с вами Гоголя и знаменитый его персонаж Плюшкина, как он своих крепостных пугал тем, что черти их припекут на сковородках. Вот это такой пример дурной религии и совершенно ненужной никому веры. И вот этот разговор о вере и религии, этот разговор о «если то, тогда», я хочу предварить воспоминаниями из своего детства. Я очень любил, когда мне в детстве, я еще не умел читать, читали сказки Сутеева. Очень удивительная, кстати, история. Они как-то вот впечатлились, запечатлены, точнее, в моей памяти. И вот эта память, и, кстати говоря, сейчас внуки мои даже иногда цитируют тоже эти истории. И вот одна из этих историй, об иллюстрированных сказках Сутеева, это история про зайца и ежа. Да, как они вместе решают отправиться в путь, и по дороге еж находит палку и подбирает ее. Зайцем говорит, зачем тебе эта палка нужна? Он говорит, да мало ли, вдруг пригодится. И вот потом, ну, всем известная история. Еж при помощи этой палки перепрыгивает пропасть такую небольшую, при помощи нее вытаскивает зайца из болота, когда они идут через болото, отбивается от волка. В общем, эта палочка сыграла свою удивительную роль, и в глазах зайца она становится прям волшебной. Палочка-выручалочка. И в финале этой истории мы с вами знаем, заяц-то думает, говорит, отдай мне палку твою, она мне еще пригодится. И еж ему, конечно, палку отдает, но предупреждает, что палочка-выручалочка здесь, и пальцем показывает себе на голову. И вот я помню, как моя внучка, ей было тогда 4 года, сейчас уже скоро 8 будет, она, ее спрашиваешь, когда, а где же палочка-выручалочка? Она показывает на свою голову пальцем и говорит, палочка-выручалочка здесь. Понимаете, вот этот финал показывает нам на то, как важно иметь правильную цепочку в голове, если можно так выразиться, установить в твоем мышлении, конечно, критическом, оно должно быть таким, правильную связь причин и следствий. Потому что вот это мышление, оно позволяет нам оценивать как причины, и в том числе предварять какие-то последствия, что-то начинать понимать. Я вот с детства эти слова запомнил, о палочке-выручалочке, как-то они, наверное, оставили свой след в уме. Вот почему я решил начать разговор о вере и религии именно с этих слов. Проблема, простите, в том, что наше отношение вообще ко многим вещам в 20-м, а уж тем более в 21-м веке, они перестали быть осмысленными в очень большой степени. Потому что те формы, которые человечество создавало тысячелетиями, в том числе и формы религиозные, они, можно сказать, во многом себя дискредитировали, потому что наполнялись неверным содержанием. Что тут только, наверное, можно повторять 100 раз про инквизиции, про всякое суеверие, которое в том числе и благодаря церковным институтам распространялось. В общем, не просто так средние века называли темными, в том числе и благодаря вот этой дурной религиозности, которую трезвомыслящие люди часто высмеивали. Осмысленной жизнью нельзя жить, когда ты перестаешь доверять определенным институтам. Я сейчас говорю об институте брака, я говорю об институте церкви, я говорю об институте государства и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге на уровне отдельной личности человек теряет вот эти опоры, во всяком случае формальные. И сегодня один из сербских писателей современных, Чичавачки, рассуждая о смысле жизни, утверждает, что вера в институты человеческие подорвано очень сильно. Сегодня в умах людей, знаете, все перепуталось. Как в знаменитой сказке Андерсена, когда ветер перепутал вывески. Вывеска аптека перевесилась на церковь, а вывеска театр на другое место, неважно. Вывески перепутаны. Сегодня можно делать все, что угодно, кроме одного – называть вещи своими именами. И вот в головах людей, конечно, еще и по словам Булгакова, царит разруха и неразбериха. И, казалось бы, религия должна выполнять свою функцию, осуществлять какую-то связь человека внутреннего с вечным смыслом. И она вдруг неожиданно, как мы с вами знаем историю, становится дубиной. Вот это та самая палочка-выручалочка, которая теряет свою функцию. Ей пользуются этой религией, чтобы угнетать ближних, ей пользуются для того, чтобы защищать свой природный эгоизм, сознательный эгоцентризм и опасные свои воли. Чего только не делают люди во имя Бога, религии и так далее. Я думаю, все-таки, наверное, можно попытаться навести порядок в своих умах, в своих душах. Потому что Бог дал нам свет и разум, как пишет апостол Иоанн в первом своем послании, в 5 главе. И все, что человечество создавало за эти тысячелетия своего исторического существования, особенно в культуре, оно должно нам помогать. Помогать видеть вот это зерно смысла во всей той информации, которую мы черпаем из глубоких, очень глубоких колодцев культуры человека. Но они не бездонные, конечно же. И вот в чем вообще смысл того, что предлагает нам мудрость? Мудрость Бога. Во-первых, она предлагает нам все в простоте. А что такое простота? По словам Аверинцева, это отсутствие внутренней ущербности, полновесная доброкачественность и завершенное взаимное соответствие всех помыслов, слов и дел. Что такое простота? Это однородность. Мы с вами в силу сил греха, который действует во внешнем мире, в самом человеке, очень сильно разобщены внутри, потому что отчуждены от источника нашего личного бытия Бога. И мудрость вот в этой удивительной простоте предлагает нам путь к внутренней цельности, к восстановлению. Но для того, чтобы это происходило, нужно обретать опору. Опору не в себе, конечно же, а опору в том, что Владимир Соловьев назвал надмирным порядком бытия. И вот по идее и вера, и религия, и культура, и философия, и даже политика, и экономика, и социальная жизнь, все эти сферы нашего существования, они должны служить тому, чтобы внутренний человек избавлялся от власти внешнего, навязанного, угнетающего, от влияния, если хотите, сил греха и зла, которые очень активно действуют в мире. Посмотрите, сколько бед, войн, несчастий, которые создает сам человек, не природа. И в последние времена, как предупреждает апостол Павел, и не только он, а это времена тяжкие, трудные, именно в силу того, что вот эти силы зла чрезвычайно активны. Они настолько активны, что Спаситель говорит в Евангелии от Матфея, 24 глава, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. В греческом тексте это звучит как «любовь будет душиться», задыхаться, если хотите. Потому что не может любовь дышать там, где царит беззаконие, в том числе внутреннее. Мы привыкли как-то странно в своем очень примитивном, порой плоском сознании считать, что любовь как-то отделена от справедливости, что вот, мол, если не работает справедливость, тогда в дело вмешивается любовь. На самом деле это неправильно. И любовь, и сила, и справедливость Бога, они едины абсолютно, их нельзя друг от друга оторвать. А это одно. Это не то, что вот Бог там надоело ему нас наказывать, вот теперь он нас решил любить. Это неправильно. Так думать нельзя. И вот что предлагает нам, опять-таки возвращаясь к мудрости, под этим колоссальным давлением, а его сегодня чувствуют люди доброй воли как никогда, сознание современного человека начинает деформироваться. И вот почему, в том числе и религиозность, вот это иногда, ну, вспомним с вами фарисеев во времена Христа, люди были очень нерелигиозные, только вот эта религиозность не помешала им отправить на казнь Иисуса Христа. Вот ведь как. К чему я все это говорю, дорогие друзья, что пытаюсь самому себе сказать, и вам, конечно же, что разумность доброй воли воспитывается в человеке, в том числе и через познание законов бытия, законов нравственных, законов духовных и, конечно же, законов и физических. Потому что все существует в мире, подчиняясь определенному закону. И, как сказал Клайв Льюис, если мы не подчиняемся закону осторожности, который заложен в нас, мы подчинимся закону тяготения и больно упадем, если неосторожно ходим. И в этом смысле, мне кажется, эта мудрость начинает обращаться к нам, лично к нам, через разные источники. Ее голос можно услышать везде. Вот возьмите это удивительное стихотворение Давида Самойлова из детства. Казалось бы, советский поэт во всех смыслах этого слова. Пишет это знаменитое стихотворение. «Я маленький, горло в ангине, за окнами падает снег, и папа поет мне, как ныне сбирается вещий Олег. Я слушаю песню и плачу, рыдание в подушке душу, и слезы постыдные прячу, и дальше прошу. Осеннюю мухой квартира дремотно жужжит за стеной, и плачу над бренностью мира. Я маленький, глупый, больной». Посмотрите, как мудрость открылась в сердце ребенка, в сердце поэта. Как человек остро ощутил и свою беззащитность, и всю бренность и несправедливость того мира, в котором он живет. С самого детства. Это просто пример того, как мудрость взывает к нам, просит задуматься, порассуждать. Вот почему в первых стихах мы видим столько слов о разумности, о рассудительности. Речь не идет о том, что мудрость призывает нас рассчитать каждый шаг и все разложить по полочкам. Это просто, в конце концов, невозможно. Речь идет о том, чтобы мы продолжали думать о главном, о важном, о нужном, прежде всего, для качества внутренней жизни. Об этом мы и говорим все время на всех наших передачах. Человек познает окружающий мир. Он телесен. Человек познает самого себя, потому что у него есть душа. И человек познает Бога, потому что у него есть Дух. Но для человека невежественного, глупого, поверхностного, на самом деле все дело в палках, а не в уме. Он все ищет какие-то принципы, при помощи которых он может манипулировать действительностью. Он все ищет какие-то способы, при помощи которых он может оседлать жизнь, как говорят, или поймать птицу счастья за хвост. Он все ищет какие-то волшебные таблетки, которые избавят его от боли и страданий в этом мире. Это невозможно. И человек глупый, невежественный, не способен к ответственному личностному бытию. И вот этими словами я, что называется, предваряю наше достаточно беглое, признаюсь, чтение второй главы книги Притчи. В следующий вторник мы уже начнем читать третью, и там наше чтение будет более подробным. Мы будем углубляться в эти тексты постепенно, не спеша, и я надеюсь, что это вам не наскучит. И вот еще раз хочу повторить. Если то тогда. Эти три наречия звучат категорично. Если будешь так жить, то будет вот такой твоя жизнь, тогда ты поймешь что-то вообще о себе, о мире, о жизни. Это я уж так упрощаю. Если мы принимаем слова мудрости из уст родителей, учителей, старших и опытных товарищей, взрослых, если мы при этом сохраняем заповеданное нам внутри и сердце наклоняем к размышлению, если мы будем внимательными, если мы начнем понимать, иначе говоря, если мы обратим свой внутренний взор к причинам бытия, в том числе и нашего личного, если мы будем взывать к разуму, призывать это знание, речь не идет о накоплении какой-то информации, к чему сейчас многих призывают. Тут звучит это блаженное то. В 5 стихе 2 главы книги притчи. То. Вот она, в уме-то палочка-выручалочка нашлась. Тот, кто стремится к смыслу, как говорит Виктор Франкл, его нельзя изобрести, этот смысл, и вот ты обязан его найти для себя. И между твоим существованием и этим смыслом всегда есть дистанция. Это создает напряжение в жизни. Как удачно Виктор Франкл использует вот этот образ ковчега, который всегда идет впереди Израиля, всегда на каком-то расстоянии. Его невозможно, его можно сокращать, это название, но расстояние, но его нельзя полностью уничтожить. Поэтому в нашей внутренней жизни всегда есть напряжение между бытием и смыслом, между нашей свободой и нашей судьбой, между тем, что выбираем мы, и тем, что выбирает нас, потому что мы далеко не все выбираем в этом мире и в этой жизни. Мы не выбираем, вообще рождаемся мы или нет, кем мы рождаемся, кто наши родители, очень многое мы не выбираем. И вот почему, наверное, О. Генри прав. В одном из своих рассказов он вкладывает в уста своего главного героя потрясающую, на мой взгляд, фразу. «Дело не в дорогах, которые мы выбираем, а дело в том внутри нас, что заставляет нас эти дороги выбирать». И вот это блаженное «то» ведет нас именно к тому, что внутри нас заставляет выбирать правильные пути. Потому что, вы знаете, правильное требует добровольного и сознательного согласия всегда. А вот неправильное, оно навязывает себя. Я вот сколько разговариваю с подростками, вступившими в конфликт с законом, так мы обозначаем их. Вот в субботу был в Серпухове, завтра пойду в изолятор 5 в Москве с совершеннолетними беседами. Я всегда убеждаю, что это не они как будто выбирали то, что они, те преступления, которые они совершали, а эти преступления выбирали их. Потому что человек еще не дошел до этого внутреннего «я», которое выбирает пути. И мы познаем на этом пути всю ценность, неприходящую того, что называется страхом Господним. Сразу хочу сказать, что речь не идет не о том страхе, который парализует воли, и вообще не о страхе в смысле психологическом, хотя этот оттенок присутствует. В этом страхе уважения больше, чем пугливости. Этот страх низшего перед высшим, несовершенного перед совершенным, доброго перед невежественным. Простите, невежественного перед добрым. Вот здесь мы поймем, что источником мудрости, которая в простоте обращается к нам, предлагая благо, благо в высшем смысле этого слова, конечно же, сам Господь. Вообще, вот Аверинцев тот же, у него очень много комментариев в книге притч, довольно любопытных, и очень интересная работа по поводу мудрости, которая взывает человеку, описывает мудрость как некий непостижимый персонаж в этих философских притчах, которую само по себе очень трудно отождествить, а можно скорее обрести ее в следах, которые она оставляет в человеческом сознании. Мудрость дает, она не отбирает никогда. Она дает знания, особенное понимание к жизни, разум. А почему это так важно? Вот если мы с вами вернемся к самому началу истории человеческого существования, в Эдемский сад, в который пробрался змей, и соблазнил Еву, мы увидим, что человек после грехопадения обрел в самом себе этот источник познания добра и зла. И мы поймем, насколько иногда лживо наше представление вообще о добре и зле, о том, что хорошо и плохо, о том, что правильно и полезно, приятно и удобно. Ведь мы же часто эти понятия путаем, и сегодня они, мне кажется, в разуме человека окончательно перепутаны. И вот здесь очень любопытно сказано во второй главе книги Притчей, что Бог сохраняет для праведника спасение. Так говорит 7 стих 2 главы книги Притчи. И я тут хочу заранее принести свои извинения за эти посторонние шумы, которые вы слышите. Кто-то у нас тут строительными работами занялся прямо рядом со студией, и я, к сожалению, этот источник помех удалить не могу. Так вот, мудрость сохраняет для праведника спасение. Вообще интересное здесь слово. В восточном переводе эта мысль звучит как «бережет победу». А в елизаветинском тексте 1751 года «сокровиществует исправляющим спасение». Иначе говоря, когда человек внутренний встает на путь избавления от тех сил греха и зла, о которых мы говорили в мире и во внешнем человеке, он ищет мудрости. И Бог становится для него щитом. Для человека, который стремится быть порядочным, добрым, честным, даже когда он не может таким стать окончательно, его отношение к жизни однозначно и просто. И в этом смысле Бог хранит пути справедливости. Справедливости, причем высшего порядка, а не низкого подшиба, потому что справедливость низкого подшиба требует что? Отнять и поделить, как главный герой «Собачьего сердца» Булгакова рассуждал. И вот, кстати говоря, именно эта справедливость высшего порядка, она, кстати, стала опорой для предъявления обвинения всем участникам Нюрнбергского суда. Потому что, исходя из справедливости низшего порядка, они выполняли приказы, они ничего не решали, им сказали: нет, секундочку, есть высший суд. И вот именно на основании этой высшей справедливости их судили и приговорили. Аргумент «я просто делал то, что мне сказали, приказали» и так далее, он не работает здесь, во внутренней жизни человека, в его личном бытие. И вот почему так важна вот эта связь, о которой мы в самом начале заявили. Если то, тогда. Если то, тогда. Но мы в конце концов переходим от поиска палок, лежащих на дорогах, которые могли бы нам помочь справиться с ситуацией, к тому, что мы находим палочку-выручалочку у себя в разуме. Мудрость открывает себя, и, конечно же, открывает себя в личности Иисуса Христа. Об этом Новый Завет кричит однозначно. Это Он является и являет собой эту мудрость Христа. Мудрость, которая обращает беззащитность и бессилие человеческой природы в опору для действия Божьей благодати. Вот это блаженное тогда, в 9 стихе 2 главы книги Притчи. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Если то, тогда. Мы продолжим разговор об этом после небольшой буквально паузы, чтобы мне перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа.
13 августа 2024 года, 12:30 в Москве, Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы читаем книгу притчи, вторую главу, и мы говорим о вере и религии, и говорим об этой блаженной связи, если то тогда. И вот мы с вами сказали, что Бог хранит пути правды. Те пути, по которым правда, смысл, добро, справедливость входит в нашу внутреннюю жизнь. Потому что, как сказал один из главных героев повести Толкина «Властелин конец» Сэм, помните, был такой спутник у Фродо, когда Фродо сказал, зачем это все, и все эти муки, и все эти испытания, он сказал... Потому что есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться. Так вот, если то тогда, в их блаженной связи, мы можем понимать благо, смысл, пользу для нашей бессмертной души. Проблема в религиозности заключается в том, что выразил прекрасно апостол Павел. Послание к римлянам, 10 глава, он сказал, что люди религиозные имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились этой правде Бога. И вот в этом вся штука, понимаете? Человек иногда надеется на какие-то принципы, на палочки-выручалочки, не имея в своей голове Бога. Не имея вот этой главной составляющей того, что предлагает нам мудрость. Веры. Веры Христовой. Вспомните апостола Павла, который в послании к Галатам, 2 глава, 20 стих, произносит парадоксальнейшую фразу. Я сораспялся с Христом. Хотя все еще живу, говорит он. Впрочем, живу-то уже не я, а Христос живет во мне. И вдруг опять, а жизнь, которую я все-таки я живу в вере Иисуса Христа, который возлюбил меня и предал себя за меня. Вы знаете, я вспомнил... знаменитый монолог Санчо Панса, спутника Дон Кихота, великий роман Сервантеса, очень многие вещи может расставить в нашем уме по местам. Хотя не все, конечно. Будем же уповать на Бога. Ему одному известно все, что случится в этой юдоле слез, в нашем грешном мире, где ничего не бывает без примеси низости, плутовства и мошенничества. Будем же уповать на Бога. Вот этому мудрость учит. И мы очень скоро придем к этому, читая третью главу о том, как не стоит полагаться на свое собственное понимание, хотя, конечно же, оно у нас должно быть. Итак, возвращаясь к началу этой передачи, к разговору о палочке-выручалочке. Очень часто люди ищут этих палочек-выручалочек, не имея палочки в своей голове, если использовать эту иллюстрацию. Их губит собственная неразумная вера, как мешает некоторым их собственное разумное неверие. Потому что, понимаете, когда вера становится неразумной, а неверие становится рациональным, тут беда. Потому что вера должна быть разумной, а неверие никогда разумным в высшей степени не будет, каким бы рациональным оно ни было. Конечно, нет смысла нам с вами оспаривать пользу объективного знания. Мы об этом говорили, читая книгу первую главу книги притчи. Нет смысла. Есть знания, которые человек приобретает, в том числе и посредством личного опыта, посредством разных источников информации, которых сегодня хватает. Хорошо это или плохо, я не знаю. Мне кажется, их слишком много. Но стоит задуматься и о том, к чему приводят так называемые научные изыскания. Чего только не придумал человек благодаря науке. От атомной бомбы до бактериологического оружия. Так что тут стоит задуматься о двусмысленности знания, которое человек пытается приобрести, отдельно от той мудрости, которую предлагает Бог. Конечно, глупо отвергать здравый смысл, от него вообще нельзя отказываться. Но и кощунство над религиозностью тоже ведь никакой пользы не дает. Есть место для разумного сомнения в здоровом сознании. Есть место для искренней доверчивости. Есть место для любопытства даже. Но мудрость – великий дар от Бога. Кстати говоря, апостол Иаков призывает нас просить у Бога мудрости, которую он дает свободно, даром, без всяких колебаний, всякому, кто этой мудрости просит. И вот эта мудрость дается, посылается в сердце человека путем добровольного, разумного, внутреннего согласия с истиной, с правдой. Потому что Бог создал человека по своему образу и подобию. И вот здесь, понимаете, начинается удивительная тайна. Тайна вот этого роста внутреннего человека, обновления ума, покаяния, если хотите, в котором человек вырастает как бы из самого себя, из своего младенческого сознания, из своей инфантильности, из своей суетливости. Он все больше и больше обретает опору в этом надмирном порядке бытия. Его уже не соблазнишь такими фразами, как «моя хата с краю» или там «своя рубашка ближе к телу». Нет. И вот почему я вот когда читал в свое время роман Достоевского «Братья Карамазовы», который несколько раз перечитывал, мне так симпатичен образ Алёши Карамазова. Потому что в нем эта мудрость живет, в его сердце. Бог есть, и душа бессмертна. И есть знание, которое приятно и полезно для этой души. И мы также с вами знаем, что существует злое знание, дурная религия, ее хватало в Ветхом Завете. Люди убивали своих собственных детей, думая, что это угодно Богу. Это и сейчас происходит, просто в другой форме. Существует дурная религия. Существует порочное знание. Есть вещи, которые мы должны знать. А существуют вещи, о которых нам лучше не знать. В этом проблема греховного сознания. Оно стремится к тому, что вообще знать не надо. И оно убегает от того знания, которое предлагает ему мудрость Бога. Мудрость хранит образ Бога в нас. Она соблюдает у нас путь спасения и путь внутренней победы. Победы в каком-то смысле над самим собой, над своей испорченной природой, которую человек самостоятельно одержать никогда не может. Нас губит свое собственное нечестие. И Господь дает нам мудрость, которая избавляет от этого. Вспомним с вами пророка Иеремию, который буквально кричал в 17 главе своей книги, в 9 стихе, «Лукаво сердце человека и крайне испорчено. Кто может его познать?» Я уверен, пророк имел в виду, конечно, самого себя прежде всего. Знаете, вот религиозное чувство, когда мы говорим о дурной религии, ведь само по себе оно неплохо. Оно является продуктом того самого страха Господня, который есть источник и начало всякой мудрости. Но само по себе это чувство далеко не всегда однозначно. Вот почему нужно не только чувствовать, но и знать. Нужно не только ощущать, но и понимать. Вот почему, да, злые религиозные люди распяли нашего Господа Иисуса Христа по предвидению Бога, и смерть эта стала опорой нашего искупления. Благодаря его крови мы можем очищать свою совесть от всякого греха. Это мудрость, которая взывает к человеку, к человеческому сердцу и к человеческому уму. Она, будучи публичной по природе, потому что она взывает ко всем и каждому, тем не менее очень лично по характеру, потому что каждый выбирает ее сам. Каждый в отдельности решает, как он будет относиться к этому голосу меньшинства, к этому отдельно звучащему голосу, выделяющемуся из шума многих других голосов. Голоса инстинкта, голоса нужды, голоса гордости, голоса страха, сколько голосов в нашей душе иногда звучит. И вот эта мудрость, она никогда не станет массовой, потому что это не идеология, это не пропаганда. Но она лично к человеку обращается. И вот когда мы выбираем, во что мы верим или чему мы верить не будем никогда, именно тогда мы обрекаем себя либо на гибель, либо предаем себя в спасительные, спасающие руки Бога. Как говорил мой папа еще в детстве, просто так ничего не бывает. Я очень часто говорю детям, оказавшимся в местах лишения свободы, фразу: «Раз ты здесь оказался, значит, ты сюда шел». Вот почему, наверное, одним из первых шагов на пути познания мудрости, которую предлагает нам Господь, является жертва собой, отказ от себя. Сегодня очень нетипично. Сегодня предпочитают жертвовать другими для того, чтобы что-то узнать или понять в этой жизни, или чего-то добиться. Но по-настоящему самопожертвование, или как Господь призывал, самоотречение – отречение от себя, от этой дурной самости, как говорил об этом Достоевский, оно становится шагом навстречу подлинному знанию. Тайны. Тайны, имя которой человек. Эту тайну Достоевский решил в 16 лет посвятить свою жизнь познанию этой тайны, имя которой человек. Предательство, ложь, все то, что человек внешне делает для того, чтобы добиться какого-то успеха, они, как бы они ни были оправданы с внешней точки зрения, никогда не будут путем к подлинному счастью. Виктор Гюго о людях, которые жертвуют другими, говорит как о раках, которые ползут назад во мраке своем собственной души. Он говорит их очень образно, называя вот такими существами, живущими во мраке. Он вообще интересно высказался по поводу счастья и несчастья. Не будем делить людей на счастливых и несчастливых. Есть только два типа людей: осиянные светом и живущие во мраке. Вы, наверное, согласитесь со мной, когда я скажу, что подлинная рассудительность в конце концов ведет человека к причинам. Если то, тогда. И вот глупость, которая альтернативой выступает во всей книге притчи, шумная, необузданная, иногда очень нарядно одетая, мы об этом еще будем говорить, читая другие главы книги притчей, куда она зовет нас? Смотрите, как однозначно утверждает Соломон. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Нам говорится здесь, что существует некоторая точка невозврата, на которой процессы уже становятся необратимыми, процессы гибели души человека. Мы не знаем никогда этой точки на самом деле. Как говорил Клайв Льюис, человек эту грань переходит незаметно для самого себя. И много можно приводить иллюстраций, примеров. Для меня, например, одним из таких примеров является путешествие Одиссея, где они попадают на остров, где волшебница, злая волшебница Цирцея, просто кормя их, превращает их в свиней. Они успели, но не все обратились обратно из свиней в людей. Это, конечно, образ, это, конечно, легенда, это, конечно, миф. Но, тем не менее, внутренний смысл остается прежним. Человеку доступен путь преображения души. Возьмите сказку Андерсена «Гадкий утенок», это же про это. У Данте есть даже образ человека, который как бабочка устремляется вверх. Червь сознания человека, зависимый от среды, вдруг умирая, превращается в бабочку. Вот это процесс внутреннего преображения. Но есть гусеницы, которые никогда бабочками не станут. В силу их выбора внутреннего, в силу предпочтения мрака своей души. О них Христос говорит, что эти люди во тьме остаются и не идут к свету, который открывает их дела. Существует чужая и чуждая мудрость, как Иаков пишет в 3 главе, да, земная, душевная, бесовская, которая есть, по сути дела, глупость. Она многому может научить внешнего человека всяким хитростям, уловкам, приемам. Она предлагает таблетки, принципы, правила, при помощи которых человек может облегчить свое существование. Но внутреннего человека эта мудрость губит. А вот когда настоящая, подлинная мудрость входит в сердце, тогда мы начинаем правильно чувствовать, честно думать и разумно выбирать. И нас эта мудрость избавляет от пути злого человека. И это не просто какой-то абстрактный внешний там злодей. Речь идет о нас, о внешнем человеке, который, как пишет апостол Павел, день ото дня тлеет. А вот внутренний обновляется. Вот почему апостол Павел призывает нас смотреть на внутреннее и вечное, а не на внешнее и временное. Очень много людей я встречал в местах лишения свободы, которые предпочитали оставаться во мраке. И судьба их очень странная, страшная и абсолютно бессмысленная. От людей, которые зовут к нечестию, лучше держаться подальше. Этому учит нас мудрость Бога. В свое время Иуда в своем послании назвал их бесплодными деревьями, бездождевыми облаками и звездами, сошедшими с орбиты. Таковы люди, которые оставляют путь истины, потому что их дом – смерть. Их конечность становится источником их понимание жизни, себя, мира. И вот, подводя краткий итог, скажем так, я с предвкушением таким хорошим смотрю на все оставшиеся 55 передач, посвященных чтению книги Притчи, потому что здесь мы будем с вами рассуждать о том, что же предлагает мудрость человеку. И очень важно помнить эти три наречия. Если то и тогда. Бог обещает нам, что если мы будем доверять тому, что предлагает нам мудрость на нашем жизненном пути, то тогда мы обретем правильное понимание жизни. И вот об этом важно помнить. Я благодарю вас за внимание, дорогие друзья, и прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго.